ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Неизвестные в Анкаре вломились домой к журналистам «Спутник Турция». Больше половины всех заразившихся коронавирусом выздоровели в Китае. Борис Джонсон и его подруга объявили о помолвке. Они ждут ребенка. Но теперь об этом подробнее, о 55-летнем блондине особенно подробнее, но это будет в конце.
Так что дождитесь.
Да, всем привет. Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной Людмила Чернова. Приветствуем ее отдельно. Итак, неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам «Спутник Турция». Это произошло в турецкой столице Анкаре. Обвинили журналистов в предательстве родины. Вот эти ворвавшиеся. Стало известно это благодаря главному редактору МИА России сегодня телеканала «RT» Маргарите Симоньян.
Ну и на сайте «Спутник Турция» подробности приводятся. В районе 11 часов вечера по московскому времени вчера в квартиры к журналистам попытались ворваться организованные группы людей, и при этом они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы, например, из разряда «Турция для турок», «Предатели», «Русские шпионы» и так далее. И эти люди, нападавшие, пытались выломать двери. Что интересно, это были домашние адреса журналистов. И вот Маргарита Симоньян задается вопросом, собственно, откуда эти адреса стали известны этим людям? Вопрос. И вот в своем твиттере она написала: «Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они, в смысле журналисты «Спутник Турция», предатели Родины, потому что работают на русских». Ну и эти люди, которые подверглись нападению, говорят, что в этих организованных группах было не менее 10 человек. Я представляю, как это было, да, вот среди ночи к тебе в дом пытается вломиться такая орава и угрожает. Ну, в общем, журналисты обратились в правоохранительные органы, и нападавшие успели скрыться до прибытия полиции. Маргарита Симоньян, комментируя эту ситуацию, отметила, что ожидает, что все-таки какая-то реакция от полиции последует и, ну, станет известно, собственно, кто эти люди, как они выяснили адреса не самых публичных сотрудников. Ну и надо напомнить, наверное, что и генконсульство России в Стамбуле тоже подвергалось нападениям в ночь на пятницу. Там прошла антироссийская акция протеста. И все это, конечно, на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идли. И собравшиеся, как рассказали в дипмиссии, скандировали тоже лозунги с обвинениями в адрес России и ее руководства в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих. Ну и, кроме того, даже на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских дипломатических учреждений в Турции. И в связи с этим турецкие правоохранительные органы усилили охрану и российского посольства, ну и других загранучреждений России в Турции. Ну, по крайней мере, говорят, что дипломатическим сотрудникам можно не беспокоиться. И, ну вот, что еще нужно напомнить, наверное, что вчера Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, естественно, в связи с обострением в сирийском Идлибе. И турецкий лидер, по его же словам, попросил президента России оставить Сирию один на один с Турцией. Но еще вчера у Путина были и переговоры телефонные с президентом Франции Эммануэлем Макроном. И тогда российский лидер рассказал, что все аспекты сирийского урегулирования будут обсуждаться в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве, которая планируется в ближайшие дни. Но в средствах массовой информации появлялись данные о том, что Эрдоган может приехать 5 или 6 марта в Москву, ну, собственно, чтобы провести переговоры насчет Сирии.
А, кстати, сирийских-то дипведомств нет, что ли, в Турции для протестов как раз-таки?
А Сирии же не общаются Турции.
у них нет дипотношений?
Ну, я думаю, что нет. Я могу ошибаться, но вот по логике, учитывая, что с официальными властями, с Асадом, Турция не поддерживает отношения, я думаю, что нет.
Хотя раньше поддерживали. Ну, вот как быстро все
раньше
меняется.
Раньше не очень-то и быстро, надо сказать.
Ну да, ну так в рамках истории имеется в виду.
Да.
Хорошо, остаемся в рамках вот этой темы, но через паузу продолжим. Капкан для Эрдогана. Если обострение ситуации в Идлибе перерастет в войну Турции и Сирии, это будет ловушка для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Так считают представители турецкой партии «Ватан» или «Родина».
Да, партия «Родина», надо, наверное, упомянуть, что это левонационалистическая политическая партия Турции, была основана она не так давно, опять же, в рамках истории, в 2015 году. И это последовательница предыдущей партии, которая называлась «Рабочей». Ну и, собственно, она относится к оппозиции и ранее подвергалась, можно даже сказать, репрессиям со стороны правительства Эрдогана. Уголовные дела заводились против людей, входящих в эту партию, а там бывшие военачальники многие.
Ну, и, которые, в общем... кстати, были оправданы, вот насколько
да,
я выяснил.
Да, были оправданы.
То есть против них были дела заведены, но потом со временем всех оправдали.
Оправдали, но это не мешает относиться к мнению этой партии как к оппозиционному мнению во властной верхушке Турции. Ну и, собственно, представители партии, турецкой партии «Родина» заявляют, что о каком капкане-то речь, что Турцию туда толкают никто иные, как администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией и в итоге по замыслу властей, опять же, США и Израиля, правительство Эрдогана окажется без поддержки в своей внутренней и внешней политике. Ну, по крайней мере, авторы этого заявления уверенно говорят об этом. Ну и напоминают, что вся эта ситуация в Идлибе может выльется и в серьезные разногласия с соседними странами, такими как Иран, Ирак и Россия, ну, не говоря уже о Сирии, с которой предполагают представители партии «Родина», может даже и открытая война начаться. Ну, собственно, еще какие прогнозы от партии «Родина», что война Сирии изолирует Турцию и оттолкнет ее от вот этих стратегических союзников, которых я чуть выше перечислила, России, Ирана и Ирака, и также Китаем. Говорится в решении ЦИК партии. И еще партия «Родина» призвала официальные власти Турции сотрудничать с Россией и Ираном для урегулирования кризиса в Идлибе и напоминает, что историческими основами в этом вопросе является Астанинский процесс и Сочинское соглашение, и единственный способ как-то расслабить, да, эту обстановку, накалившуюся в сирийской провинции Идлиб, это преодолеть кризис вместе с Россией и Ираном. Ну и, собственно, президент Ирана Хасан Рухани буквально тоже вчера общался по телефону с турецким президентом и тоже указал на важность сотрудничества Тегерана, Анкары и Москвы по Сирии. И, кстати, он подтвердил готовность провести следующую встречу по этому вопросу и заявил, что непозволительно подрывать Астанинский процесс. Ну, Эрдоган, кстати, тоже примерно в том же направлении высказался. Он отметил, что ситуация в Идлибе не может продолжаться, и что Анкара обеспокоена судьбой достижения Астанинского процесса. Все-таки он отмечает, что достижения были, получается. И, по его словам, этот диалог имел действительно хорошие результаты, и его нужно продолжить для достижения устойчивого мира. Это он все произнес, говоря об астанинском формате переговоров по Сирии. Ну, может быть, действительно, после визита в Москву и обсуждения этой темы с Владимиром Путиным встанет вопрос о новой встречи в астанинском формате, может быть?
Может быть. Ничего нельзя исключать. Кстати, напоминаю всем то, что radiosputnik.ru — это наш сайт. Туда можно заходить, оставлять комментарии. Также вы можете это все проделывать в социальных сетях «Радио Спутник», то есть Twitter, Facebook, ВКонтакте. Инстаграм, все что угодно. Телеграм-канал «Радио Спутник» тоже работает для вас круглосуточно. Новости, различные материалы, опросы, ну, все, что, опять же, свойственно Телеграму. По адресу радио нижнее подчеркивание «Спутник» вы его найдете. И как раз-таки я обращусь сейчас к комментарию, комментариям пользователей. Вот я отметил, да, вот про эту партию. Меня просто заинтересовало, ну, почему они настолько идут, в общем-то, в разрез с мнением Эрдогана. Да, ну, как ты сказала уже, они оппозиционеры, но они такие оппозиционеры, которых даже на порог парламента не подпускают. Знакомо, да, вот так параллели с Россией. Проведем. Так вот, Алекс Лоу пишет, этот Ватан или Ватан в Турции авторитет имеет меньше, чем в России Навальный. И плюсуют человека. 22 тысячи членов у партии. Для сравнения, в партии Эрдогана «Справедливости и развития» 10 миллионов.
Ну,
возможно,
есть,
возможно, в Турции просто как бы не совсем безопасно входить в такие партии.
В ожидании уголовных процессов, которые
ну, вдруг, да, что-то начнет с тобой происходить. Но они и сами, в общем-то, достаточно радикально направленные, да, как мы уже выяснили, левого толка. Так что это скорее не Навальный, а какие-нибудь коммунисты России, условно.
Слушай, ну, учитывая, что в Турции тоже грядут избирательные процессы в скором будущем, а сейчас такая горячая ситуация, и как вот в Америке, да, все любят что-нибудь комментировать. Громкое словечко сказал, неважно, как оно аукнется.
А потом,
или...
бац, у тебя и процент на местных выборах. Да,
потом... и смотри, немножко, может быть, какой-то возник информационный вакуум, эта партия подсуетилась вот к вечеру субботы. По крайней мере, в российском информационном пространстве их заявление выстрелило.
Да, и во всяком случае, может быть, я что-то пропустил, но вот такого мнения про то, что это США и Израиль...
Это интересно, да?
Все, да-да-да, закрутили.
Согласись,
такого
это конспирология такая... Ого-го, прям конспирология выходного дня.
Да, такая тяжеленькая конспирология, не то, что у нас обычно налегке. Сейчас музыкальные новости, прервемся ненадолго.
Власти Люксембурга решили кардинальным образом бороться за экологию. Чтобы люди перестали ездить на машинах, весь общественный транспорт с 1 марта станет абсолютно бесплатным. Заливщик льда получил звание почетного гражданина Северной Каролины. Он встал на ворота вместо двух травмированных вратарей клуба НХЛ «Каролина Херрикенс». Отбил 8 шайб и лишь 2 пропустил. В Белом доме отказались выделять дополнительные средства на борьбу с коронавирусом из бюджета, выделенного на строительство стены на границе с Мексикой. Вирус вирусом, а мигранты, видимо, страшнее.
Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные добрые внутри, а на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари.
Новостная разминка.
Продолжаем новостную разминку. Людмила Чернова, Никита Воронков в студии. Итак, от Турции уже немного отойдем, перейдем к Украине. След Коломойского, ни много ни мало. Украинское издание «Зеркало недели» выяснило причину конфликта между президентом Владимиром Зеленским и премьером страны Алексеем Гончаруком. Не обошлось и без олигарха Игоря Коломойского.
А именно, он якобы, ну, по данным этого издания, был недоволен решением украинского правительства о смене глав энергокомпаний. А этими энергокомпаниями ни много ни мало руководили доверенные лица Коломойского. Пазл сложился, ничего тут сверхъестественного, наверное, нет. Но ранее издание «Новое время» со ссылкой на источники сообщило, что Гончарук подал в пятницу Зеленскому прошение об отставке очередное. И на этот раз настаивает, чтобы глава государства все-таки удовлетворил его просьбу. А в прошлый раз он немножко в интернете прокололся, я напомню. Знаешь эту историю?
С прослушками, там, с какими-то аудиозаписями?
А
или,
с аудиозаписями,
или еще было?
Да. Не-не-не, это была только одна история, когда якобы Гончарук, или голос, похожий на него, говорил, что у Зеленского туман в голове по экономическим вопросам, и как ему вообще объяснить, что происходит с курсом гривны,
если
он, в принципе...
и у меня туман.
И у меня, да. И я сам юрист, и не особо понимаю, расскажите мне как. Ну, это такая забавная была история, которая вышла в социальные сети, ну, и Гончарук пытался уйти, а Зеленский его простил. Но сейчас все идет к тому, что, наверное, прощения не будет. Тоже «Зеркало недели» сообщает, что во время этой встречи в пятницу, видимо, Гончарука и Зеленского, они обсуждали решение правительства о смене глав энергокомпаний. А я так думаю, что это может ложиться в контекст обещания Гончарука бороться с коррупцией более эффективно. Потому что когда вот он не смог уйти благодаря Зеленскому в тот раз, он написал такое большое полотнище в Фейсбуке, обещая продолжить борьбу с коррупцией. Там были какие-то зарплаты в госкомпаниях очень неприличные, можно даже сказать. Он хотел, видимо, навести порядок.
Неприлично маленькие или
неприлично
большие?
Там, по-моему, даже глава почты такую ему назначили зарплату больше, чем у президента США, если я не ошибаюсь.
Хотя у самого президента Украины, насколько я помню, невысокая зарплата.
Ну, конечно. Президенты не очень высокая зарплата. Это, как мы знаем, не самая высокооплачиваемая должность
в
стране.
В принципе.
Да. В общем, утверждается, что на этой встрече Зеленского и Гончарука украинский лидер сообщил о крайнем недовольстве Коломойского этими кадровыми перестановками, ну и поинтересовался, зачем, собственно, правительство на это пошло. А Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия властей страны, то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы намерены улучшать отношения с Международным валютным фондом, то мы их портим. И вот источник издания цитирует дословно слова премьера: «Если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел?» Ну, в смысле, в отставку. А, как мы знаем, 4 марта, вот уже в среду, ближайший парламент Украины по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. И это немножко такая загадочная была новость. Все думали, а что же там будут обсуждать? Первый день, я помню, предположений была масса. Ну, и в итоге, по данным пресс-службы офиса Зеленского, украинский лидер просит рассмотреть несколько законопроектов. Вопрос по кабинету министров, видимо, имеется в виду перестановки какие-то, да? А также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Ну, а депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на этом заседании все-таки действительно будет пересмотрен состав правительства. Но говорят, что Зеленский смотрит на рейтинг и правительство, и конкретно Гончарука, а еще и на свой рейтинг, и понимает, что настал тот момент, когда все-таки с премьером придется расстаться. Ну и, видимо, его место может занять бизнесмен Сергей Тегибко. Уже якобы этот вопрос решен на 99%, опять же, говорят украинские СМИ об этом, которым сообщают источники, что такой расклад возможен. Ну и вот свежий опрос буквально вчерашнего или позавчерашнего дня Киевский международный институт социологии провел: к Гончаруку, действующему премьеру, положительно относились в феврале 8% опрошенных. В декабре было еще 12%, но тоже не шибко большие цифры. Но и рейтинг Зеленского-то падает. Вот в феврале только 47% опрошенных к нему относились положительно. А до этого было 60% в предыдущих опросах. Так что, видимо, все-таки он старается уже попрощаться с теми, кто тянет его на дно.
А кто источник, интересно, который цитирует там чуть ли не напрямую Гончарука? Это не тет-а-тет встреча была?
Ну, встреча была тет-а-тет, как и предыдущая встреча Гончарука. Видимо, у него...
Сам же Гончарук.
Что-то он носит с собой на эти встречи, звукозаписывающие.
Гончарук звонит в «Зеркало недели» или приходит в редакцию и сценку разыгрывает. А я ему: если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел? А он что? И там получает в конверте.
Забавное развитие событий ты предложил.
Да, как тебе?
Мне нравится.
Мне кажется, что это так и выглядит, потому что, ну, иначе это уже не объяснить без юмора,
да,
низкого пошиба. Делаем паузу и к коронавирусу. Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
По-моему, первая такая положительная новость про коронавирус, да, за последнее
такая время?
Масштабная, такая масштабная положительная новость, да. Но, тем не менее, в материковом Китае уже 80 тысяч человек заражены, и вот 41 тысяча вылечилась, составляет это 52,1% от общего числа заболевших. Ну, хочется верить, что дальше этот процент будет только расти. В целом же по миру 86 тысяч человек болеют коронавирусом. Второй после Китая страной по числу заболевших является Южная Корея, Италия далее идет, Иран, ну и Япония там тоже между ними, но там большинство людей заразились именно на круизном лайнере Diamond Princess и скончались в Японии 12 человек. Также ночью первый смертельный случай заражения коронавирусом был зафиксирован в США и объявили даже режим чрезвычайной ситуации, собираются закрыть границу с Мексикой, по крайней мере об этом заявил Трамп, потому что в этой стране тоже выявили коронавирус. Ну и там какая-то странная история. В медицинском центре для престарелых в округе Кинг, штата Вашингтон, там более 50 человек проверяют на заражение коронавирусом после того, как два положительных случая болезни уже были зафиксированы. Также в Таиланде первый смертельный случай. Первые заражения зафиксированы вот тоже за последние сутки в Ирландии, Люксембурге и Армении. Ну и первая смерть от вируса в Австралии. Умер мужчина, который тоже заразился на том пресловутом круизном лайнере. Еще интересное заявление, ну, мне показалось интересным, врача-инфекциониста. В Бангкоке проходила международная конференция по инфекционным заболеваниям. И вот прозвучало такое, ну, как это сказать, заявление, наверное, что профилактическое самолечение антивирусными препаратами не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом. Но это, в принципе, справедливо ко всем вирусам. И ну, немного странным тогда кажется этот ажиотаж в аптеках во всех странах мира. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, может претендовать на объективность, на мой взгляд, такое заявление. Ну и еще коронавирус начинает потихоньку разобщать не только туристов, но и лидеров разных стран, в том плане, что они не могут встречаться. По крайней мере, опасаются этого, да.
Какое-то время.
Какое-то время.
По крайней мере.
И вот председатель Китая Си Цзиньпин может не поехать в Японию, где его ждут с 2008 года, ну, естественно, из-за коронавируса. А Токио придает особое значение этому визиту. Он должен состояться в апреле. Ну, пока что не ясно, все-таки поедет, не поедет. Но Япония, как и Китай, видимо, надеется, что эта встреча может открыть новую эру в отношениях двух стран. Но ты же знаешь, что президент Монголии съездил в Китай, а теперь самоизолировался на 14 дней. Ну,
думаешь, это сознательный был, осознанный поступок?
Быть первым? В
Нет,
череде таких новостей?
Это как будто двухнедельный отпуск просто берет. Хотя, с другой стороны, президент Монголии, он и так в отпуске, наверное.
Когда?
Это я продолжаю страничку этого низменного юмора просто.
Мне кажется, он
а
молодец.
А ты будешь называть имя его, чтобы вот все поняли, о ком речь
да,
идет?
Давай.
Конкретно о каком президенте Монголии?
А там несколько их?
Ну, был предыдущий.
Давай я попытаюсь прочитать. Халтмаагийн Батулги.
Угу.
Правильно прочитала?
Да, и после того, как он вернулся из Китая, он совершал визит в Пекин, его, как, собственно, и любого, наверное, возвращающегося...
Не его, а он сам попросил.
А он сам попросил?
Да.
Вот, он подал пример.
Да, согласна.
Подал
Давай
пример.
Уже к другим
Молодец.
Новостям.
Да, точно, мы же забыли о Борисе Джонсоне.
Радио «Спутник».
Снова папа. Британский премьер Борис Джонсон станет отцом по официальным подсчетам в шестой раз. В связи с этим событием глава правительства и его девушка Кэрри Саймонс объявили о помолвке.
Почему по официальным подсчетам? Потому что есть еще неофициальные. Говорят, что у него не четверо от одной женщины и еще один внебрачный, а еще несколько внебрачных. И когда журналисты всякий раз спрашивают, а сколько у вас детей, Борис Джонсон уходит от ответа. Но здесь уже скрывать-то, видимо, нечего, потому что ребенок появится на свет в начале начале лета. Видимо, уже животик у Кэрри Саймонс визуально просматривается. Ну и Борис Джонсон, ему 55 лет, а ей 31 год. И, как говорят, начал он с ней встречаться, когда еще находился в законном браке. А он развелся в 2018 году с третьей женой. На тот момент Кэрри Саймонс была сотрудницей пресс-службы его же консервативной партии.
Служебный роман.
Служебный роман, да. Видишь, во что вылился. А теперь она может стать первой леди. Ну, интересное развитие событий. Но, как отмечают британские газеты, это первый случай за 250 лет, когда премьер-министр сочетается браком, уже находясь в должности. Тоже какие-то примеры, по-моему, начинает подавать Борис Джонсон.
Саймонс может стать еще самой молодой вот этой премьер-леди. 31 год. Моложе не было пока еще.
Самый молодой в Британии?
Самый молодой в истории Британии, да. Женой премьера. Вот так вот все когда-то
вот и служебные романы
происходят впервые. Спасибо большое Людмиле Черновой. Говорим. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.